Глава 29. Наша суденышка колыхалась на воде рядом с «Титаником». Матросы в грузовом люке левого борта подтягивали его шлюпочными баграми, а сам капитан Смит сверху наблюдал за тем, как нас переправляли на борт. Матросы спустили трап, и мы перебрались по нему в зияющий чернотой проем грузового люка. Здесь нас разделили. Всех остальных увели налево члены экипажа в униформе, а меня с билетом первого класса вежливо пригласили к лестнице. Но уже шагнув на металлическую ступень, я на миг замешкался, прислушиваясь к их удаляющимся шагам и отзвуку разговоров. Почти всем им скоро суждено утонуть, если только не... что? А потом я поднимался все выше и выше в чреве лайнера, направляясь к своей палубе. Я еще не знал, где находятся лифты и опускаются ли они так низко. Стальные ступеньки сменились ковровым покрытием, лестница расширялась, и с каждым пролетом лестничные площадки обрастали все более витиеватыми украшениями. Перила теперь были щедро покрыты резьбой. Новая палуба. И теперь на стойках перил следующего лестничного марша стояли две бронзовые статуи, служившие подставками для светильников. И я увидел витражи и картины в массивных рамах, а над лестницей раскинулся купол из разноцветного стекла, омывая радужным светом ступени и резные перила. Гостиные, залы для отдыха и вестибюли, по которым я проходил в своем пути наверх, становились все наряднее и роскошнее, и мне уже встречались восхитительные женщины в узких модных платьях и мужчины с сигарами, в костюмах, жилетках с цепочками часов и в жестких белых воротничках. Кое-кто из них носил дорожные кепи, а некоторые все еще сохраняли верность котелкам. И почти все они улыбались, радостные, возбужденные новизной впечатлений и звуков. Поднимаясь все выше и выше по ступеням в чреве этого исполина, я уловил особый запах «Титаника», отличавшийся от запаха, царившего на Мавритании. Хотя и тот, и другой говорили о том, что мы плывем по морю, но воздух «Титаника» был проникнут непередаваемым ароматом. Да, теперь я узнал его. Ароматом новизны. Это был запах недавно высохшей краски, только что сотканных и еще не истоптанных ковров, свежесклеенного дерева, нового полотна. Словом, все здесь было новым. Этот великолепный, дышавший роскошью лайнер был еще не тронут. Мы стали первыми, кто завладел им. Для радостных и возбужденных пассажиров, которые, как и я, бродили по кораблю, все здесь, наверное, сулило радость и удовольствие. Я видел это радостное ожидание по их лицам, улыбкам, слышал в звуках голосов и сам заразился им. На несколько минут забытья во время этого бесконечного подъема я разделил всеобщее предвкушение радости начинающегося плавания. Но потом я вышел в салон первого класса и сразу увидел новенький сияющий рояль, на котором, наверное, еще никто и не играл. И в моей памяти вспыхнул рассказ ирландской девушки-мигрантки, которая спаслась в одной из шлюпок. Не ее ли я видел на пароме? В тот час, когда лайнер медленно погружался в море, она и еще несколько ее друзей, пассажиров третьего класса, поднялись по лестнице в этот пышущий великолепием салон. Девушка продолжала подниматься, направляясь к шлюпочной палубе, но когда она оглянулась, то увидела, что один из ее друзей-мигрантов замер перед роялем в священном трепете. Он коснулся клавиш и заиграл, опустившись на стул. Прочие столпились вокруг него и запели, озираясь по сторонам и любуясь невообразимой роскошью зала, в котором они очутились по воле случая. И это был последний раз, когда девушка, поднимавшаяся по лестнице, видела или слышала своих друзей. Правда это или нет, но это воспоминание тотчас отгородило меня от остальных пассажиров, сновавших по лестнице, всех этих восхитительных женщин и мужчин с сигарами и в пенсне. Кому из них суждено спастись? Большинству женщин, очень немногим мужчинам. Мне пришлось отогнать эти обессиливающие мысли. У меня была слишком важная причина оказаться на борту этого лайнера, и я усилием воли сосредоточил свой разум только на ней. Моя каюта оказалась именно там, где должна была находиться согласно плану White Star, почти рядом с лестницей, по которой я спустился с палубы Б. Каюта Б-59 на «Титанике», от которой веет прочностью и устойчивостью номера в отеле. Дверь приоткрыта, ключ торчит в замке. За спиной я услышал голос стюарда. «Вы сели в Куинстауне, сэр?» и понял, что он хочет взглянуть на мой билет, и обернулся. Стюарт был в форменной куртке с блестящими медными пуговицами и в белой рубашке с черным галстуком-бабочкой. «Спасешься ли ты?» — пронеслась в моей голове мысль, когда я протягивал ему билет. Стюарт вернул мне билет, кивнул. Я был единственным пассажиром первого класса, который сел на борт в Куинстауне, так что мой багаж скоро доставят в каюту. Я кивнул и вышел из каюты, чтобы осмотреться. Перед последним лестничным маршем, ведущим к шлюпочной палубе, я остановился. По обе стороны каждой ступеньки стояли маленькие стеклянные светильники. Сейчас они не были зажжены. «Не та ли эта лестница?» — подумал я. «Не те ли светильники, которые видел Лайт Толлер, второй помощник капитана, руководивший погрузкой детей и женщин в спасательные шлюпки левого борта?»